Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 23 декабря 2024 года. И, кстати, я тут же скажу вам, что это наш последний эфир в этом году, потому что следующая наша передача будет только 20 января, уже 25 года. Поэтому, пользуясь случаем, сразу хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья и благополучия, и вообще всех исполнений тех желаний, которые у вас есть. Ну, а наша тема сегодня не совсем веселая. Это убийство генерала Кириллова и его последствия. Речь идет о теракте, который произошел неделю назад в Москве, когда был взорван самокат, расположенный рядом с подъездом, где проживал генерал, был убит он и его помощник, водитель получил ранение. Ну, в общем, короче говоря, взрыв был такой сделан серьезный. Сначала объявляли, что там 300 грамм тротила эквивалента, да, имеется в виду не тротила, а именно эквивалент. Сейчас уже говорят о килограмме, ну, судя по всему, действительно было достаточно мощное взрывное устройство, которое было смонтировано, поставлено, ну, непривычным до сих пор способом, да, это определенная новелла, потому что не под машину закладывали, не куда-то еще, а вот теперь, так сказать, применили новинку, такую самокат. Благо самокатов в Москве развелось немерено, и паркуют их где попало, вот тут как раз такого рода прибор, видимо, вызвал бы наименьшее подозрение, что, собственно, и произошло. И из того, что сейчас известно об этом расследовании, понятно, что задержан, значит, гражданин Узбекистана, который совершал этот теракт. Но, во всяком случае, он приматывал вот эту вот взрывчатку. Взрывал ли именно он или это делал оппозиционной команде там из Днепропетровска, поскольку там был еще каршеринговый автомобиль, в котором этот же гражданин установил видеокамеру, которая находилась на связи в интернете, так сказать, в онлайн-режиме. И так что привести это устройство могли в действие дистанционно, не обязательно сам этот кекс. Ну вот, собственно, такая канва событий, вы ее и так уже знаете из информационных источников. Я просто повторяю это для того, чтобы перейти непосредственно к выводам, да, что из этого следует. Ну, надо сказать, что в отличие от всех предыдущих жертв терактов, которыми были там журналисты, блогеры там, и так далее, речь идет о государственном чиновнике достаточно высокого уровня. Это все-таки начальник управления, одного из управлений, даже службы целой, Министерства обороны России. И это, как бы, вот этот вот весь теракт выводит в совершенно новую плоскость. То есть понятно, что когда это все организуется, причем организуется на государственном уровне, то уже речь идет о том, что это не просто некая акция, организованная службой безопасности Украины, а это в целом характеризует государство, которое эту акцию осуществляет. То есть это террористическое государство, ну, такое же, как ИГИЛ, например, да, находившееся на языке, которое, в общем-то, свою политику строит на терроре, не на каких-то там действиях на поле боя, как, собственно, и ИГИЛ тоже, а именно на террористических актах. И, в общем-то, это, я давно говорил, что это как бы такая фирменная фишка бандеровцев. Они во время Второй мировой войны тоже себя на поле боя не сильно проявили. А вот с точки зрения всякого рода терактов, акций устрашения там и тому подобное, это вот было как раз по их части, карательные отряды, там, которые из них формировались, которые как бы с успехом в кавычках действовали и на Беларуси, и на Украине, и в России. Вот это как бы их профиль. И поэтому здесь они используются по своему профилю. И то, что отличает это нацистское государство от предыдущего, я имею в виду гитлеровской Германии, что в отличие от некого такого универсального германского нацизма, который был нацелен на благополучие немецкой нации, здесь имеет место нацизм, заточенный именно против России. Вот смысл его существования – это как можно больше навредить России. Что, собственно, делало и до этого, надо сказать, украинское государство, начиная с 91 года. Там можно длинные маркировки этих действий привести. Но сейчас оно стало вот таким наиболее ярким и выраженным с точки зрения вот его террористической направленности. Из этого следует первый вывод. Это то, что пока это государство существует как таковое, тогда будет террор против России, потому что другим способом оно действовать, собственно, не может. Да? У него других убедительных аргументов и способов нет. На поле боя это не получается. И поэтому выживание и России, и вообще сама по себе задача установления мира вместо войны, это сводится к уничтожению бандеровского государства. Вот не Украина, подчеркиваю, а именно бандеровского государства. Ну вот это, пожалуй, первый вывод, который можно сделать вот из этого теракта и, так сказать, его последствий. Второй вывод – это то, что связь, ну и задействование в этом гражданина Узбекистана, там, вообще исламских каких-то рычагов, через которые воздействуются на непосредственных исполнителей акта, это уже не первый случай, вот, и даже не второй. Помните, когда-то мы давно обсуждали, с полгода назад, да, чуть больше, обсуждали теракт Крокус-Сити. И тогда как раз вставал вопрос, ну, господи, какие-то исламисты, которых захватили, там, которые куда-то ехали прям, ну, с полного дуру на Украину и так далее. Но это же не украинцы. Я тогда еще говорил, что это акция прикрытия. Да, что если были там реальные, так сказать, воздействия, воздействующие люди, то они этой акцией воспользуются для того, чтобы скрыться. Но само задействование вот такого рода деятелей вот по исламистским каналам, ну, ислам большой. Я не хочу никого из мусульман обидеть, но вот, просто хочу сказать, что поскольку там в мире, наверное, миллиард мусульман или может быть больше, то среди них, разумеется, имеются разные течения, разные направления там, и тому подобное. Можно отыскать вполне такую террористическую группировку, заточенную на какой-нибудь джихад, шахид там, или еще что-то в этом духе. И просто с ней наладить кооперативное сотрудничество. Я об этом говорил вот как раз, когда произошел теракт в Крокус-Сити. Что тут присутствие исламистов никого не должно обманывать. Политический вектор явно указывает на то, кому это выгодно. Это выгодно не какому-то исламскому течению вообще, исламскому государству в частности. Это выгодно вот Украине, и то ввиду террористического ее характера. Потому что, наверное, понимаете, ведь эти исламские группировки, они достались Украине не просто так вот с неба упали. Им передали связи, которые существуют. И эти связи, видимо, были установлены достаточно давно заинтересованными как бы спецслужбами, потому что исламские группировки и террористические группировки действуют достаточно давно, значит, в них есть какое-то проникновение. Когда это проникновение произошло, то образовались знакомства, связи, какие-то мутные, туманные, так сказать, источники взаимодействия. Это не впервые происходит в практике спецслужб. Ну, для тех, кто помнит, это, конечно, давно было. Да, было такое знаменитое дело Иран-Контрас. Вот. Вот речь шла о том, что Контрас там поставляли оружие в обмен на наркотики, там и туда, и сюда. В общем, было задействовано и мафия, и ЦРУ, и, в общем, все кто угодно. И оно просто стало публичным, это дело. Но я хочу сказать, что практика такого года в деятельности спецслужб, она имеет десятилетиями. Разумеется, имеются и контакты такого рода, и далеко не все они публичные, да. Какие-то, так сказать, глубоко законспирированные. Передать такие контакты в заинтересованные руки, а заинтересованными руками являлась какая-то бандеровца в данном случае, дело техники. А дальше уже начинается их использование. И вот видно теперь, именно в частности по этому вот теракту с генералом Кирилловым, что это использование идет очень активным образом, как бы наработанная колея, действительно все получилось. Началось все с Крокус-Сити. Вот тогда, так сказать, первый самый громкий. Замечу, что до этого, вот когда взрывали там Дарью Дугину, да, еще там какие-то были теракты, исполнителями были все-таки украинцы. Ну или украинцы, или там некие хохлозависимые, но в общем, во всяком случае, как говорится, лиц славянской наружности и национальности. Вот здесь теперь как бы ставка была сделана уже на исламистские круги, так сказать, вот эту вот диаспору. Вопрос даже не в том, насколько вот конкретный исполнитель теракта, там, в данном случае вот, гражданин Узбекистана, насколько он сам сильно религиозен, там, подвержен каким-то мусульманским течениям, там, какой-нибудь джахат или нусра состоит, или что-то типа этого. Речь вовсе не в этом. Дело в том, что у него, как у всякого выходца из азиатской страны, есть какие-то друзья, связи, с которыми, в свою очередь, там связаны те, другие, третьи, четвертые. Да? И если ему предлагают подзаработать, там, условно говоря, 100 тысяч долларов за то, что ты просто оставишь самокат там, с примотанной фигней, и сам можешь отвалить. Вот ты оставь самокат, чтобы камера была включенная, и вали себе на все четыре стороны. И тебя прямо вот тут 100 тысяч долларов поджидовывают. Только ты доберись до Европы, а там, или там до какой-нибудь страны, а там тебя уже прям тебя ждет свое дело, 100 тысяч долларов, ресторан и так далее. Вот для людей с небольшим уровнем сознания, а в общем-то в этих кругах их тоже достаточно много, это аргумент. И аргумент вполне понятен для того, чтобы вот, вот тебе ступенька представилась такая в жизни, понимаешь, чтобы тут все по чужим ресторанам кого-то кормил, а тот и вот сам хозяин своего дела. А как ты еще поднимешься? Да никак. Потому что у тебя других жизненных перспектив никаких нет. Ни там, ни здесь. Это аргумент для людей такого рода. И вот то, что их начинают использовать именно таким образом, это просто показывает определенный стиль. Да, что этот стиль наработался, и он вот теперь практикуется. То есть это лишнее как бы, подтверждение этого бандеровского следа вот в таком новом актуальном исполнении. Вот тогда, когда были те реальные бандеровцы во времен Второй мировой войны, ну не было никакого там мусульманского джихада. Ну вообще просто в мире не было его и все. Ну как его использовать? Никак не используешь, раз чего нет. А сейчас есть. Ну а раз есть, так а чего бы им не воспользоваться? Тем более, что там люди как бы бедные, там до денег как хочешь. И вообще, когда там Зеленскому, извините, аж канцлер Германии, так сказать, наличку привозит в чемоданах. Ну, господи, что же тут, как говорится, не разгуляться? Она как раз наличка для этого дела и предназначена для всякого рода подземных операций вот такого рода. Да? Заплатил, получил, так сказать, расплатился наличкой. Это для этого делается. Это не для закупок какого-то оружия, там, знаете, где-то за наличный расчет. Это делается вот таким образом. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, вы перечислили такие факты, которые там были представлены. И вы сказали, до этого было два случая, когда вот задействовали мусульман. Я, может быть, прослушал, Крокус сказали, а второй случай какой или первый?
Ну, первый это Крокус, а второй, сейчас дай вспомнить, еще что-то было. Я вот сейчас навскидку тебе не скажу, я просто помню, что их был не один. Где-то еще что-то происходило там с мусульманским взглядом. Какое-то убийство тоже. Убийство или попытка убийства.
Ну, если порыть, случаев, когда, так сказать, мусульманские радикалы или выходцы из Средней Азии. Вообще, понимаете, удивительная такая история, что за какую-то неправильную бороду в Таджикистане могут депортировать в Афганистан. Узбекские власти, они борются с радикальным исламом и вообще с любым проявлением религиозного ислама. Не запрещая, но вот любое проявление какой-то рьяной религиозности пресекается мгновенно. Казахстан тоже, понятно, объявил себя светской нейтральной многовекторной страной и так далее. Активно сотрудничает с Китаем и совершенно не фанат каких-то у себя терактов и прочее. Турция после Крокуса объявила запрет на въезд к себе граждан Таджикистана. По-моему, одна из стран Персидского залива, тоже, естественно, исламская, тоже вот выходцев Таджикистана к себе не привечает. У нас же как-то так получается, вот вы говорите, Украина. Хорошо. А почему тогда опять мусульман используют, опять таджиков? И как это вообще так допускается? Украина пользуется теми инструментами, которые ей доступны, которые сами идут в руку. потому что проблемы, которые в виде терактов создавали радикалы, были на протяжении и всего путинского правления, и до этого были всяческие ситуации. Поэтому здесь вот чисто свалить, а вот Украина их всех наняла, использовав то ли МИ-6, то ли ЦРУ, то ли МОСАД и так далее и тому подобное. Это, конечно, очень легко и соблазнительно все это дело списать на конкретного врага, но я все-таки смотрю на проблему более широко. И, ну, извините, во-первых, конечно, соболезнования генералу, которого выбрали в качестве...
Точнее, его родственникам, ему соболезнования уже не дают.
Да, его родственникам в связи с смертью генерала, потому что Кириллова, потому что вот он был без охраны. Он был без охраны, и вот выбран был целью, почему-то был выбран именно он, а не кто-то еще.
Ну, потому что легче добраться. До него было легче добраться. Вот в данном случае мотивация такая. Ты не думаешь, что это вот среди всех генералов там выбирали, какое бы управление, вот такое вот начальника управления взорвать, и в конце концов, значит, решили вот этот вот самый вредный. Понимаешь, можно, конечно, найти претензии к любому нему, наверное, интереснее было взорвать там начальника генштаба там, или еще там кого-то, да? Но просто руки не дотягиваются, они не до всего дотягиваются. А этот жил в обычном доме в Рязанском проспекте, то есть надо было его вычислить, да, его вычислили. Наверное, какие-то информации были там изнутри получены, вот этой вот системы безопасности, но так или иначе, он просто был легче достижим. Извини, что перебил.
Значит, если кто-то следил, кто-то выбирал цели, кто-то понимал, кого нужно устранять из тех, у кого нет охраны, из тех, видимо, много кто было легче, выбран был именно он, значит, я не думаю, что это какая-то прям такая была рулетка, да, колесо, кого выбираем вот из более легких. Я думаю, что все-таки среди наших врагов работают не по такому принципу случайности, а по принципу того, кто им все-таки наименее желателен, кто приносит пользу армии России, кто является таким честным, порядочным человеком. Мне кажется, что все-таки здесь были какие-то такие тоже элементы. И я думаю, что вы правы в том плане, что ситуацию изнутри они знают каким-то образом, что происходит.
Ну, до определенной меры камнеры, конечно, знают, потому что все спецслужбы в этом направлении работают, чтобы знать ситуацию изнутри. Это их вообще профиль. Само по себе это не какая-то чрезвычайная ситуация. Вопрос, в какой мере они это знают и до какой степени. И, естественно, чем больше они знают, то тем больше вопросов возникает к службе контрразведки. Недаром, в общем, после этого убийства вот начальник военной контрразведки подал отставку. Ну вот, и, в общем-то, прямо был раскритикован президентом, в общем-то, публично. Потому что, да, это его работа. И вообще, понимаешь, ну, в любой работе, в том числе и такой контрразведки, есть свои, как бы, детали и тонкости. Ну, например, если, вот как это говорил один из близких друзей к этому Кириллову, да, по-моему, он глава региона какого-то, вот не скажу сейчас навскидку, но условно скажу Рязанской области, но может быть я ошибаюсь. Я знаю, что он просто, как говорится, вот из этого круга. Он говорил, что Кириллов ему там за некоторое время до того, как все случилось, говорил, что за ним начата охота. Значит, откуда вот эту информацию имел? Значит, откуда-то, соответственно, ему было известно, или, может быть, он замечал, что за ним организована слежка. Потому что для того, чтобы выявить вот его маршруты, где он живет, когда он приходит, когда он уходит, там, какие это временные промежутки и так далее. Кто-то должен это отсматривать. И это как бы ее не организуй, в общем, эту слежку, да, при достаточно длительном ее проведении она становится заметной. И если она заметна, и сам, как говорится, подверженный, так сказать, риску теракта, становится в курсе дела, спрашивается, а военная контрразведка, она чего делает в этот момент? Это ее, в общем-то, прямая задача. Вот она в первую очередь должна этим заниматься. Тем более, когда речь идет о функционерах такого ранга. Значит, это, конечно, безусловно, прокол разгильдяйства. Безусловно, потому что на месте военной контрразведки, когда такое становится известным, тем более самому объекту, вообще впору задаваться вопросом, а, так сказать, почему выбрали именно его, откуда это узнали, что это он, и так далее, так сказать, где он там находится. То есть начинать разбивать вот эти вот связи все, поднимать вот те вопросы, которые, собственно, поднял ты. То есть кто-то, значит, изнутри дает информацию такого рода, или хотя бы набой на такого рода информацию. Значит, военная контрразведка должна выяснять тут же, кто и вообще с какой целью он это делает, и так далее, и так далее. То есть здесь целый куст, как говорится, вот, вещей, которые на самом деле остались недоизученными и недорасследованными. То есть это, безусловно, и прокол, но прокол с точки зрения нашей, да, военной контрразведки, но с другой стороны, это и показывает направленность самого государства, которое осуществляет эту террористическую деятельность. И, в общем-то, та же самая контрразведка должна действовать именно с учетом того, что это государство, оно отличается не на поле боя, а именно на поле террора. Это вот его фишка. Поэтому тут это все, безусловно, так. Что касается вот как раз таджиков, да, и того, что ты сказал, да, что их много. Понимаешь, вот возникает проблема, например, с рабочей силой, да, и отсюда сюда приезжают граждане на работу. Я не скажу, что Россия первая и уникальная страна, в которой это происходит. Самый такой громкий и продолжительный, что ли, эффект это действие оказало, между прочим, на Германию. Потому что в свое время, где-то в 60-е годы, именно ввиду дефицита поколений там военных, а Германия как раз начала, как бы, ну, Западная Германия, как бы вставать с руин, там как-то все это уже так начало отстраиваться, да, встал вопрос, а работать-то кто будет на этих заводах? Тогда они еще не были делокализованы, куда-то переведены, там, в общем-то, все эти центры на сегодняшний день международного производства в Азии тогда были в достаточно первобытном состоянии. Ну, взять хотя бы тот же Китай, маоист. И поэтому задача была решена таким способом. Призвали рабочих Турции. И вот первое большое нашествие рабочей силы, оно как раз было вот эта турецкая рабочая сила. Как показали дальнейшие действия, их, в общем-то, турков, они были еще не самыми, так сказать, ну, так неудобно говорить, но, в общем, по отношению к действительности 60-х годов, они были не самыми дикими и не самыми исламизированными, как впоследствии, да. Но, тем не менее, это было достаточно большое нашествие. Оно оставило заметный след в Германии. Там всюду эти шашлычные кебабы, так сказать, теперь они уже просто сосуществуют. А тогда они только появились, в общем-то, в стране, которая мирно жила среди сосисок, да, и прочего европейского, как бы, вот, способа жизни. Ну, вот. Тогда это уже, как говорится, провело первое потрясение, но тем не менее оно же было вызвано объективной необходимостью. Ну, та же примерная ситуация здесь. Ну, вот, поэтому тут, там, где есть источник рабочей силы, оттуда его и берут. А это объективно страны Азии. Это же не из Европы его брать, понимаете, не откуда-то, не из Грузии, Армении. Ну, может, оттуда кто-то и приезжает, но с другими целями, не на заводах работать. Ну, завод, я так грубо говорю, на стройках, там, где угодно. Ну, вот, отсюда, собственно, и, как говорится, проблема. Но это не значит, что автоматически все попадают под эту, как бы, раздачу. Надо просто фильтровать, а это снова работа контрразведки. Кто, куда, зачем приезжает и так далее. Вот здесь недоработка. Ну, мягко говоря, они есть налицо. Что ты имел в виду еще, Вадим?
Нет, ну, конечно, я, когда мы говорим о какой-то группе лиц, имеющей общие признаки, мы не называем, что абсолютно все попадают в этот круг до единого. То есть, там кто-то мусульманин, то обязательно должен быть так. Просто мы говорим о некой тенденции и склонности, и если такая система существует, то нужно повышать какое-то особое внимание к фильтрации. Ну, вот сейчас сложные времена, да, сейчас наступили какие-то особые обстоятельства, связанные и с конфликтом, и с санкциями, и с нежеланием жить по законам некоторых тех, кто приезжают, причем не просто в каком-то таком нежелании, именно демонстративном нежелании, все знают ситуации, которые происходят, по-моему, чуть ли уже не ежедневно, в каждом конкретном регионе своя ситуация, в школе какая проходит ситуация, в одной, в другой, в третьей, как покрывают различные директоры, директрисы нападающих, как обвиняют жертв, что это они их спровоцировали, что школьникам тяжело, родителям тяжело. Это создает непростую ситуацию, и это идет в минус единства нации, в минус патриотическому настроению и так далее. То есть люди задаются вопросы, они задаются вопросы уже очень-очень давно. Они задаются вопросы уже не менее 25 лет. Ну, может быть так, 24 года, может быть так, но эти вопросы задаются. Почему одним можно больше, а те, которые родились здесь, имеют, ну, как бы, такие птичьи права. И не только здесь, но и много где в каких-то еще вопросах. И вот эта ситуация, да, она действительно абстрактна, если смотреть. То есть вас интересуют такие факты, а я хочу это абстрактно взять более широко. То есть самокат, который тоже вызывает огромные проблемы у пешеходов, у москвичей, и не только москвичей, вообще где задействованы эти самокаты, которые как минимум пугают людей, которые идут по пешеходному перекрестку, просто по пешеходному переходу. То есть мы знаем то, что и в Германии, и в Голландии есть отдельная дорожка для велосипедистов, и, как я понимаю, она, наверное, для самокатчиков тоже. То есть есть своя для пешеходов, для автомобилей, для велосипедистов, чтобы друг друга никто не раздражал, чтобы у друг друга не возникало никаких, ну, короче, четко ограниченные правила. Здесь, как всегда, у нас есть очень большая строгость закона в одних моментах, в других моментах полная анархия. И вот, то есть здесь такая сцепка религиозного фанатизма, дикого капитализма и жажды наживы, который тоже стал таким духом времени уже последние лет 18. И вот этого телевидения, которое все на съемке, все на съемку, то есть действует и автомобиль, который это все снимает, чтобы все это было, так сказать, на картинке видно, какое-то уже окончательное лишение стыда совести у людей, которые все это делают, то есть за какие-то небольшие деньги, если это реально так, осуществляют все эти теракты. И вот у меня в связи с этим такой вот тоже вопрос. В свое время, когда один уже умерший политик в тюрьме умерший, да, или убитый, кто его знает, митинги организовывал, один из директоров прокатного этого салона самокатов заявил, что так как он митинги сделал, то я лишился прибыли с самокатов и хочу с него иск в 1 000 000 рублей взять. Вот мне интересно, это тот же самый прокатчик, чей самокат вот так был использован? Вот он сейчас, он хотел взять 1 000 000 рублей, а сейчас он ответственность не хочет за это взять? За то, что вот его самокат пострадал, выплату какую-то? Он разделить уголовную ответственность, вот то, что самокатчики мешают всем остальным. Вот об этом говорили очень давно. И вот не надо сейчас переводить как бы в тему, что ой, ты сейчас, это две разные вот теракты, самокаты. Нет, это все одно и то же. Это все одно и то же. Человек использовал некий популярный продукт, который мешает другим, который везде действительно оставляется, и который вот так легко использует. Да, он мог это поступить как-то по-другому. Поступил бы как-то по-другому с помощью мобильника, с помощью, я не знаю, кирпича, обсуждали бы этот вопрос. Но он поступил именно так. Вот использовал то, что и так другим мешает. Вот, понимаете, постоянные негативные новости по поводу, ну, условно скажем, миграции, да, идут, и по поводу самокатов. И вот они слились здесь воедино. И Украина тоже негативные новости. И вот здесь все слилось воедино, и под, скажем так, новогоднюю вот эту ситуацию, ну, я не знаю, это какое-то предостережение, это какое-то высшее знамение, что, ребята, давайте вы будете как-то сворачивать эти темы и действительно задумайтесь, если это создает такие проблемы. Может быть, хватит хотя бы одну из них? Вот, как я понимаю, с Украиной ждут, что будет, как себя будет вести Трамп. Миграцию ограничивать никто даже близко не собирается. Никто об этом не чешется, и никаких мер принято не будет. Ну, может, хотя бы самокаты, или тоже нельзя, да? Пусть продолжают убивать людей и сами попадать под машины. У нас же вроде демографическая политика как-то, да, надо повышать. Нет, все развлечения будут. Все будет хорошо, лишь бы на этом денежки делались. Лишь бы Собянин мог говорить: ой, посмотрите, какая у меня комфортная, удобная среда, как всем удобно, как я сейчас буду устанавливать в следующем году биометрические турникеты в метро. И цены, наверное, тоже повысятся на билеты в метро в очередной раз. Мы эти турникеты будем просить? Я, извините, что я от темы бегаю, но мне кажется, что вот абстрактно, если смотреть, что если мы будем за одну сосну терроризм браться, да, вот уже он совершен, да, там наверняка Украина участвовала, как там говорят. А она, да, она бьет там, где слабо, она использует те методы, которые может. Мы все это знаем, она всегда это делала, она никогда это не будет стесняться делать. Это такая у нее историческая, вот, я не знаю, подоплека в рамках Дикого Поля, в рамках бандеровцев, петлюровцев и так далее. Она по-другому не умеет, это Грушевский еще, что бороться с Азиатской империей, как называл Россию. То есть это у них всегда было. Ну, вот извините, вот я так абстрактно решил взять темы, которые с этим терактом были связаны, и попытаться донести мысль, что если хотя бы какие-то малые вопросы бороться и проблему не усугублять, может быть, даже и гибели этого генерала не было бы. Может быть, как-то внимательнее относились. Возможно. Может, я не прав.
Ну, ты знаешь, по ходу жизни человеческого общества постоянно появляются какие-то новые факторы, которые можно использовать. И самый простой и наивный, наверное, способ, да, как бы избавить его, говорить: давайте мы этот фактор вообще упраздним. Ну, если, например, так сказать, узбек в данном случае, да, или гражданин Узбекистана, да, совершил теракт, давайте запретим въезд всем узбекам. Или, например, так сказать, их там через какие-нибудь визы будем гонять там, и так далее и тому подобное. И что, мешает в следующий раз использовать киргиза? Нет, не мешает. Ну хорошо, давайте запретим еще и киргиза. Ну а в следующий раз, допустим, гражданин там, ну, Туркменистана, условно говоря, да, что из Туркменистана то же самое. Ну и так далее, и так далее. Понимаешь, то есть...
Не, а вот данном... и так далее, и так далее, секундочку. А вот и так далее, и так далее, теперь самый интересный вопрос. То есть вы перечислили азиатские республики, и как только они кончаются, вот дальше уже мигранты и заканчиваются, те, кто могут совершить теракты.
А теперь почему, собственно, азиатские республики, да? Потому что оттуда есть объективно приток рабочей силы, да? И объективно он вызван вот разницей в жизненном уровне. Этот приток рабочей силы, который, так сказать, требуется, да, его можно, конечно, заменить там автоматизацией, повышением производительности труда, и надо это делать, да, но надо понять тоже, что и опыт, который существует, вот тот же самый европейский, американский, там высокая производительность труда, но производство почему-то делокализуется все в Азию, причем в те страны, где как раз низкая стоимость рабочей силы. Современное производство уже с автоматизацией, там, со всеми другими, но тем не менее делокализуется. Почему? Потому что своей рабочей силы не хватает. Я вот лично был на заводе Volkswagen. Там такое открытое достаточно предприятие, так сказать, они наполовину из него сделали, вот главный этот завод в Вольфсбурге. Наполовину ему сделали, ну, если можно так выразиться, аттракцион. То есть там билеты продаются, можно поездить на автобусе, таком, ну, специальном там мини-каре, да, по цехам, но не по всем подряд, но там, где осуществляется сборка, где это наиболее зрелищно, там же какая-то выставка продажи автомобилей, в общем, вот такое вот комплексное, как бы, обслуживания, если можно такое сказать. Так вот, персонал, который там работает, ну, там немцев немного. Если не считать административных работников. Вот административные работники, да. Кто там сидит за столами, кто еще там где-то сопровождает эти экскурсии, там туда-сюда. А вот непосредственно на самых этих автоматизированных линиях, вот работают самые разные, самый очень достаточно пестрый народ. Ну, вот. То есть как-то немец при всем своем, что это Volkswagen, национальное предприятие, туда все-таки не идет. И надо понимать, что это больше, чем проблема России. Те же самые турки, с которых я начал говорить, они начали работать еще в 60-е годы именно на автомобильных заводах. А надо понять, что среди вот, вообще всех азиатских народов, ну, наверное, турки – это самая европеизированная часть. И потому что там небольшой кусочек Турции находится в Европе, но еще и потому что они как бы с европейцами достаточно долго имели дело, в том числе и, так сказать, через войны, которые длились столетиями. Не только с Россией, там, с Австрией, там, с кем угодно.
Поэтому, но все-таки надо и не забывать
от турка. Этой проблемы нельзя. Это другой вопрос, что надо ее, как говорится, над ней работать и фильтровать эту публику и как бы ставить там более жесткие условия ее пребывания в плане интеграции в страну, в которую они пребывают. Это то, что, кстати, Европа не позаботилась сделать. Из-за чего, собственно, там вот и сейчас крупные такие миграционные проблемы. А у нас, к сожалению, тот опыт миграции, который был, это опыт Советского Союза. И он разрешал эту проблему. Тогда вот такой проблемы не было. Но за счет чего? За счет того, что была единая страна, за счет того, что была атеистическая, собственно, философия и пропаганда, которая всю эту вот религиозную шахидскую муть, она искореняла сразу на корню. Понимаешь, было население, которое было... шло через образовательные программы, в которые вот всей этой исламистской и неисламистской и всякой прочей религиозной хрени не было вообще, как таковой. Вот это было комплексное решение.
Абсолютно.
И реально-то за десятилетия, так сказать, существования Советского Союза вот ничего похожего на вот такие миграционные потоки и, так сказать, следующие за ним какие-то исламистские выверты, там ничего похожего не было. Но это же причем, не одна только часть, весь комплекс. Да, пожалуйста.
Да, и я добавлю, что Советский Союз, когда только организовывался, давайте вспомним, что все эти азиатские республики находились в глубоком средневековье, если не сказать больше. И там религиозный фактор был просто невероятно огромный. И всего за каких-то, там не то что 20 лет, всего за каких-то 8 лет, это к вопросу, Путин не может, ему надо еще 20 лет, он не смог вот за 24 года, ему надо еще дать 20 или 40 лет, чтобы у него получилось. Вот люди за 8 лет полностью
информатизированы. А я добавлю, что с такими вводными у него никогда не получится.
Почему?
Не только через 20 или 40 лет, а вообще ни у кого и ни у Путина тоже не получится. Потому что это вопрос не конкретной личности, да, что кто-то там пришел и у него все получилось. Это вопрос построения государства, вопрос идеологии, понимаешь, что на чем все это стоит. Это не конкретно Сталин там пришел и все порешал. А до него пришел Ленин и тоже все порешал. Это была идея, она была построена, она таким образом внедрялась, иногда жестко внедрялась, в том числе и путем гражданской войны и так далее, но у нее и был результат у этой идеи. Это тоже надо признать, что это, в общем, так сказать, объективно так. Я на что еще просто хотел обратить внимание, для того, чтобы все-таки закончить, так сказать, нашу тему, да, с которой мы начали. Это то, что вот у этого террористического государства Украины, если вы заметили, самый отъявленный сторонник – это Британия. Я подчеркиваю, не Соединенные Штаты, а именно Британия. И это не случайность. Потому что вообще вот теракты и геноцид как таковой, то есть борьба против мирного населения, да? Не военная борьба, а именно против мирного населения. Это древняя британская англосаксонская традиция. Вот как там еще начинали вырезать население еще во времена норманов, начиная с 12 века, так, в общем-то, эта традиция и не пресекалась. Она потом проходила через всякие бурские войны, так сказать, освоение колоний там и тому подобное. Вот, я имею в виду в данном случае геноцид, да, как борьбу с мирным населением. Ну а что касается терактов, то этим Британия всегда славилась. Вот они, может быть, не выпячивали так, как бандеровцы, да, свои, так сказать, теракты, но британцы всегда к ним относились с очень большим, как говорится, уважением, да. Вот, ну, из того, что вот навскидку находится на память, ну, например, вот убийство Павла Первого. Ну, в общем-то, Британия постаралась. Были исполнители, нет, ну, да, исполнители были
однозначно.
А?
Я говорю, ну, я не назвал бы это терактом, но это чистой воды государственный переворот, цареубийство и устранение.
Ну, потому что разные люди как бы убиваются, да, так сказать, если ты убиваешь главу государства, то ты за этим, ну, терактом, условно говоря, да, у тебя идет государственный переворот. Хотя это не вполне государственный переворот, все-таки к престолу пришел его сын, способ правления не изменился, понимаешь, там новая династия не появилась на этом месте. Тоже утверждение о государственном перевороте, оно такое немножко сомнительное, но то, что это был террористический акт, и то, что за ним стояли англичане, это было очевидно, и, в общем, тогда и современникам, и уж тем более сейчас. Но вот во время Второй мировой войны, пожалуйста, вот убийство Гейдриха, например. Гейдрих отнюдь не славный персонаж, но его вот именно террористическое убийство организовали, да, британцы. Ну вот, вот бомбежки немецких городов, например, которые начались с 1942 года. Это тоже британских рук дело. Заметь, что вот были американцы, которые бомбили предприятия промышленные, да, и несли на этом, кстати, большие потери. Потому что сначала бомбили днем, потом вынуждены были ночью, потом опять днем, потому что ночью не очень хорошо получалось. Ну, в общем, на этом шли большие потери. А британцы бомбили ночью и бомбили города. Вот именно города, как таковые. Вот то, что дальше вот имеется вот так, вот, снесенные под ноль там, да, вот немецкие города, там, типа, ну, начиная от Киля, Гамбурга, там, кончая Вюрцбургом, в котором я был, в котором это видел, это британских рук дело. Там американцы в каких-то акциях, может быть, соучаствовали, я не буду говорить, что на 100% они были в стране. Вот, но основное дело это британское. Причем британцы были очень недовольны после войны тем, что, как оказалось, в результате этого было, как говорится, выбомблено, и жертвами стали где-то порядка 20% населения немецких городов. Они-то хотели достичь 80%. И поэтому тщательно собрали статистику уже после войны. Ну и как у нас получилось? Вот получилось наоборот, и чем были крайне недовольны. Но разработали, прямо надо сказать, творческие методы для того, чтобы вот не просто там какие-то бомбы сбросить, а то, чтобы в результате этой бомбежки погибло максимальное количество мирного населения. Вот это вот британцы, они как бы этому учились. Надо сказать, что у них потом перехватили эстафету американцы, когда уже начали делать то же самое с Японией. То есть по тому же образу и подобию, не точно так же, а по такому же образу. То есть строить какие-то в пустыне себе искусственные города по японскому типу, пробовать на них разные способы бомбометания, как сделать так, чтобы их выжить, как говорится, полностью и тотально. Ну вот лучшим примером того образа, ну лучшего, опять же, да, в больших кавычках, это бомбардировка Токио, это даже не Хиросима и Нагасаки. Это бомбардировка Токио. В результате у нее там погибло и сгорело больше жителей, мирных жителей больше, чем в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. Ну, это так, Хиросима и Нагасаки осталась в памяти как атомная бомбардировка, а это вот, как говорится, вполне обычными средствами. Так что это давняя традиция, да, и поэтому бандеровцы, вот близки именно британцам, ну, я имею в виду британской элите, вот все то, что составляет, как говорится, правящий костяк британского общества, именно тем, что они близки по духу, они действуют по-британски. Вот это надо тоже понять. Поэтому, когда между ними находится вот такое тесное сотрудничество, да, ну, типа взрыва Северного потока, которые там британцы, как говорится, приложили свои ноу-хау и умения, вот, а в результате как бы это свалили на украинцев. Но, так сказать, вот действуют они абсолютно аналогично. Там тот же Борис Джонсон, который там в свое время, ну, как сейчас утверждается, ну, я думаю, что это очень близко к истине, да, так сказать, приехал и ну, там всякие стамбульские, около стамбульские договоренности, в которые я тоже не верю, но о которых, тем не менее, была речь, так сказать, провалил для того, чтобы там продолжать и воевать и так далее. Это почему именно его послушалось? Он что, самый крутой? Вот он что там, самый большой лидер западного мира, что ли, Борис Джонсон? Да он никто и звать никак. Особенно в то время, когда он уже там чего-то советовал. Понимаете? Но, тем не менее, так сказать, послушали это именно его. Это родство душ определенное. И поэтому надо понимать, что это бандеровский феномен не удивительный, а он и не уникальный. Он базируется на определенной западной традиции. И в частности, англосаксонской традиции. И цитадель этой традиции – это Британия. И Соединенные Штаты, которые там больше всех поставляют оружие, которые там как бы официально там это все курируют. А вот теневой серый кардинал всего этого действия – это именно Британия. И она это действует, делает на протяжении столетий. И в том числе столетий действует против России. Так что, ну вот это тоже тот вывод, который надо сделать из этого теракта, из того, что его, как он осуществляется, как поддерживается и так далее. Кстати, заметьте, что вот в сторону как бы Украины, да, какие-то там терки, так сказать, там недопонимания, там что-то как бы стороны там диспутируют с друг другом, происходит и со стороны Германии, да, и со стороны Франции, со стороны Соединенных Штатов. Не всегда и не во всем, но периодически. Вот со стороны Британии этого не происходит никогда. Вообще никогда. Вот за все два года вы не найдете случая, когда бы британцы чему-то воспротивились, да, в плане украинской политики. Наоборот, они всегда скажут, да, вперед, и еще вот это дайте, так сказать, дайте с хвостиком. Кстати, свои Storm Shadow, эти вот ракеты, по образцу Атакамса, Тауруса, Скальпа и так далее, они предоставили тоже первым. Ну, так просто для, так сказать, понимания. Вот. Но я это все как бы подвожу к тому, что то, что Украина это террористическое государство, часто стало очевидным, да, причем в его нацистском исполнении и направлен именно против России, не против всего остального мира, там, за установление какого-то нового национально-социального порядка. Это конкретно антироссия. Вот сейчас, после особенно убийства генерала Кириллова, это стало легко объяснять. Это уже не какие-то там спонтанные действия, которые непонятно какая-то баба что-то куда-то заложила, какую-то бомбу, метила вроде в Дугина, попала в его дочь. Ну, там мало ли какие эксцессы бывают. Это террористическая деятельность, организована на государственном уровне. Она и раньше была такой, и даже во времена этой бабы. Вот. Но тогда это как бы так камуфлировалось. А сейчас это стало очевидно. И это легко объяснять на международном уровне, поскольку единственным условием мира, вот сейчас все время разговор, да, идет о том, надо мир установить, перемирие и так далее. Единственным условием мира по существу является уничтожение нацистского режима на Украине. Не Украина как таковой, не украинского народа, там еще чего-то нет. Уничтожение нацистского режима как такового. Вот это сейчас легко формулируется, легко аргументируется и, в общем-то, легко понимается. В том числе и на Западе, потому что на каждом стране Запада есть свой эпизод, связанный с нацистской историей, и больше, подавляющее большинство этих эпизодов, чтобы не сказать все, они неблагоприятные. То есть каждая страна в той мере, в которой она соприкоснулась с нацизмом, она не была рада такому соприкосновению. Если не сразу, то последствиями, которые это в итоге и принесло. Так, ну, может быть, к вопросам перейдем, Вадим,
как ты думаешь? Ну, забыли все-таки упомянуть и про убийство Грибоедова. Вот это действительно самый такой настоящий теракт в чистом виде, хотя, да. А по поводу Британии,
это не единственное, понимаешь, это не первый, не последний, потому что не знаешь, с какого начать.
Нет, я сказал, это прям такой теракт в чистом виде, без всяких «но», который и под определение того времени подходит, и под определение этого времени подходит. Вот. И еще по поводу нацизма. Ну, не только с нацизмом, конечно, проблемы, потому что у нас любят говорить, что вот мы воевали со всей Европой. Ну, Европа была оккупирована, она сама была жертвой. кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но проблема же не только с вот, нацизмом, также и соседи с украинцами помнят бандеровцев, в частности и венгры, и поляки помнят. И, конечно же, ни одна из европейских стран не любит Британию. Хотя вообще, в принципе, вот, на уровне правительства Британию, наверное, не любит никто. Конечно, везде будут отдельные личности.
У политиков которые... гораздо больше аргументов, потому что они с этим соприкасаются вживую. Не все доходит до внимания публики.
Ну да. Вот, поэтому вопрос тут скорее такой. Наше руководство это вообще понимает или...
Ну, я очень надеюсь, что и благодаря нашей передаче, в частности, хотя бы кто-то из него что-то начнет понимать в этом направлении. Так, ну, хорошо, все-таки давай к вопросам, а то как неудобно, нехорошо. Да. Вот нам сегодня пишет от Зерон Декай Майбрайт несколько вопросов. Деградация контрразведки, операция Антрапрайт, тоже террор-акция. Вот я, честно говоря, не могу понять, что такое операция Антрапрайт. Антрапрайт. Так что вот вы поясните, пока есть время. Так, дальше он продолжает. Границы, проходной двор. Почему-то надо шишек набить, прежде чем взять опыт ОАЭ, ну, Объединенные Арабские Эмираты. Показатель тупости кремлевской комарильи. Новое видео на канале «Острый угол. Путинизм. Как у них есть». Вы знаете, насчет опыта ОАЕ, мы все-таки находимся немножко в разной ситуации. Потому что в ОАЕ, да, приезжают люди что-то строить, берутся мигранты. Но, собственно, платят они хорошо, выбор у них большой. И если одни мигранты не подходят, то их можно быстро и шустро заменить другими. Я уж не говорю про то, что и сам объем страны не такой великий. Ну, стран, там, семь Эмиратов объединенных, он не такой большой, вот, и поэтому эта проблема гораздо более локальная. То есть, если подойдут, будут проблемы с индусами, возьмем пакистанцев, не будут пакистанцы, возьмем палестинцев, будут проблемы с палестинцами, там, возьмем филиппинцев, там, и так далее, и тому подобное. В крайнем случае, там, предложим что-то, может быть, даже тем же тайцам, хотя я думаю, что тайцы как раз, ну, Лаосу или Мьянме. И так далее, и так далее. Тут как бы выбор у них гораздо больше при гораздо меньшем объеме. И объем имеет значение. Поэтому легко, понимаете, экстраполировать опыт небольшой страны на какое-то большое пространство и говорить, ну что у нас не как в Арабских Эмиратах? Ну потому что мы не Арабские Эмираты. Вот не тот объем, не те, как говорится, ресурсы и не те задачи стоят. В Объединенных Арабских Эмиратах, например, в отличие от Саудовской Аравии, не требуется возводить там какие-то промышленные предприятия. Они там не очень к этому стремятся. Они продают, собственно, нефть и туризм, по большому счету. Ну и плюс там какая-то коммерция идет вокруг. Поэтому ситуация немножко разная. Это не значит, что у нас надо сидеть сложа руки и на этом месте говорить, ну это вот так задано судьбой, куда мы теперь денемся. Просто все эти службы, включая и контрразведывательные и так далее, они должны серьезно работать. Но понимаешь, другая сторона медали. Я никого не оправдываю, я просто объясняю. Никогда никакой опыт не берется до тех пор, пока ты не начнешь практически что-то делать. Вот если начать, то да, после этого как бы нарабатывается опыт, нарабатывается действие, что надо делать, что нельзя. Ну и можно достичь какой-то степени совершенства. Но все равно до того, как мы, до той вершины, я бы сказал, до которой мы имели во времена Советского Союза, ну это просто, я не вижу, как дотянуться, вот честно говоря. Потому что то, что опыт Союза, он вот с течением времени, прошедших лет, и особенно тех событий, которые сейчас на это все наложились, это просто с каждым днем убеждаешься все больше и больше в масштабах той потери, которая произошла 30 лет назад. И вопрос, как ее возобновить, вот эту, вот, так сказать, потерю, на новом уровне или так, или сяк, или, ну, как говорится, вот это вот, как это отмотать 30 лет назад, ну их нахер все эти автомобили, так сказать, там, доступность товаров там и прочее, мы жили спокойно в советской стране. Понимаете, вот то, чего нет. Со всем богатством, там, изобилием, достатком. Там, понимаете, я бы согласился лучше 2 часа постоять в очереди, понимаете, вместо того, чтобы получить все эти блага, но жить спокойной душой. Ну, вот как-то так. На сегодняшний день такой выбор. Ну и Моня Словогрызов нам тут пишет в качестве комментария душераздирающее зрелище. Я не очень понимаю, к чему он это все пишет, но, наверное, имеет основание по результатам того, что мы обсуждаем в нашей передаче. Ну и последнее, наверное, это вот пожелание, да? Dear Become My Brides, советую, делайте аудиовыпуск с прогнозами на 25-й год и итогами 24-го. Вот ты коротко что-нибудь можешь сказать? Мне так как-то трудно сделать такие прогнозы и итоги.
Хорошо. Значит, не закончатся военные действия. Будет попытка сделать договорняк, который, естественно, никуда не приведет. Украина, если на нее прям очень сильно не надавит, она ни от чего не откажется. А если откажется и пойдет на эти мирные переговоры, то я думаю, что это будет даже хуже для нас. Потому что, ну, я не буду объяснять, мы это 1000 раз объясняли, почему это еще более опасная ситуация. Вот, хотя, конечно, желанная.
Ты да, знаешь, я прогнозами.
Эльвира Набиуллина не уйдет с Центробанка, поэтому ключевая ставка будет туда-сюда. Да, простите.
Нет, я говорю, что желанность ситуации, я говорю, что, к сожалению, а может быть и не к сожалению, может быть и к счастью, мирного решения на уровне договориться не просматривается просто потому, что договариваться не с кем. И договариваться не потому, что там Зеленский нелегитимный, это отдельная статья, ну, ее можно обсуждать, там легитимный, нелегитимный, там диктатор, не диктатор. Просто верить нельзя. Вообще принципиально. В Украине вообще ни в чем. Вот эта вот вся история с минскими договоренностями, так называемыми, мне каждое слово противно в этом слове, в этом сочетании, кроме Минского. Вот. Это лишний там пример. Вот, что бы вы ни договорились, каким ни подписали там соглашение с гарантами, все это, как говорили в свое время, не стоит той бумаги, на которой это написано. Потому что вот с Украиной, с тем конкретно режимом, который есть сейчас, договариваться невозможно и не о чем. Вот, ну, нравится это, не нравится кому-то, но вот так оно и есть. Поэтому прогнозы только могут быть, что удастся уничтожить нацистское государство. Мне бы очень хотелось, чтобы это удалось сделать в 25-м году. Если этого не удастся сделать, значит, это придется делать в 26-м. А если не удастся в 26-м, то в 27-м. Или 28-м. Или 29-м. И далее по списку. Но до тех пор, пока оно не будет уничтожено, покоя не будет. Ну вот, собственно, у меня такой прогноз на 25-й, ну, если угодно, последующие годы. Хотя я желал бы, чтобы он оказался годичным.
Ну, да уже сил касается... не хватит ни у кого на столько лет. На столько лет просто сил ни у кого не хватит.
Ты знаешь, ну как не хватит? Всего хватает. Была и 7-летняя война, была и 100-летняя война. В другое время, другими ресурсами и так далее. Но, тем не менее, это все зависит как бы от желания и возможности. А потом другого выхода нет. Потому что если не уничтожить это нацистское государство, то там покоя не будет. Поэтому лучше заняться этим сразу. И не с перерывами, там, с перекурами, с охлаждениями, там, с разговорами о том, о сём, с какой-то имитацией мира, а до победного конца. Не в силу какого-то там ура-патриотизма, а в силу необходимости просто. Это, ну, реальность. По-другому не получится. Если давать себе передышку и, так сказать, что-то передыхать, то расслабляешься, думаешь, а надо ли начинать снова, а может быть как-то утрясется. И вот далее будет продолжаться та же самая агония, которая в итоге закончится тем, что так сказать, на тебя нападут в более удобный для этого момент. Вот примерно как произошло в Сирии, к слову сказать. Вот Сирия — это как раз один из примеров такого рода. Там как раз было достигнуто перемирие в 17 году. Оно продержалось 7 лет, это не так мало. Вот подождали, пока создался удобный момент, да, что Россия вот занята здесь, тут вот Израиль громит Хамас, это вопрос не только России, тут Израиль громит Хизбаллу, тут вот то же самое с Хамасом происходит, ага, вроде бы все при делах, да, значит, мы тут можем как бы спокойно эту задачу порешать. Ну и, как говорится, подоспели нужные технологии, союзники помогли. Но вот результат. Как тогда. Вот Микола Башаров еще спрашивает. Последний вопрос, извините, редактор. Вы считаете миллионы украинцев нацистами? Нет, не считаю. Но я более вам того скажу. И миллионы немцев не были нацистами. Подавляющее большинство населения Германии, нацистской Германии, я подчеркиваю, нацистами не были. Они не были членами нацистской партии. И вообще, нацистская партия, как говорил Гитлер, да, так сказать, что мы будем бороться за то, чтобы каждый немец, так сказать, верил в национал-социализм, но только лучшие из них станут национал-социалистами. Вот только вот именно поэтому они были нацистами. А остальные просто в это верили. Так что миллионы украинцев не являются нацистами. Они просто опираются или, как бы тебе сказать, сожительствуют с этим режимом, считают его как данность. Им не повезло. Вот очень сильно не повезло, если так по-честному, что у них вот такой нацистский режим воцарился. Но я понимаю, тут от простого человека не все зависит, но тем не менее, даже многое не зависит, но тем не менее, вот так произошло. Ну хорошо, давайте нам все-таки надо на чем-то заканчивать. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче и за интересные вопросы. И до следующих встреч в новом уже году на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». А так, мы за этот вот период почти месячный можем только отвечать на те вопросы, которые вы нам будете задавать в чате в Телеграме. Спасибо вам большое. До всего хорошего. С Новым годом. До свидания.
С наступающим Новым годом. До свидания.